Слава нашему Господу! Мы сегодня порассуждаем опять о Слове Божьем. Господи, помоги нам увидеть, какие мы. Увидеть себя не так, что, знаете, жизнь прожил, а потом, в конце концов, все-таки увидал себя. Впрочем, это неплохо, потому что успел увидеть себя и успел преобразиться в тот образ, который имеешь в Сыне Божьем, или я имею в Сыне Божьем. Слово Божье касается всех нас, всех нас. Дай Господь, чтобы успеть вовремя, вовремя, в свое время. Сегодня будем читать место Писания. Первое послание Иоанна, 2 глава, только 6 стих. И о нем будем рассуждать. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Я еще раз читаю. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Странно то, что мы зачастую видим, как должны поступить другие, не поступая так сами. Требуем от других, не делая сами. Как ты говоришь человеку, брату твоему, другу, родственнику, товарищу, неважно кому, да, я, говорит, из твоего глаза вытащу сучок, лицемер, вытащи бревно. Парадоксально, но интересно, бревно в глазу не мешает видеть сучка. Правда, интересно. Так что ты можешь в моем глазу видеть сучок, у тебя бревно? Да так Библия говорит, Слово Божье, Христос сказал. Бревно в глазу не мешает видеть сучка. Но мешает видеть, как сучка вытащить из глаза. Это уже другой разговор. Потому что Иисус сказал, вытащи сначала бревно из твоего глаза, тогда увидишь, как вынуть. То есть метод. Но мы сегодня не об этом. Удивительно то, что зачастую подростки, наблюдая за нашей жизнью, наши дети, наши родственники, друзья или рядом находящиеся в собрании, могут замечать, что мы не так живем, как хочет Бог. И это правда. И как только они начинают нам показывать на эти вопросы, что с нами происходит, скажите, пожалуйста. Мы можем принять? Какая реакция? Вы знаете, мне запомнился один молодой, чем мерить? Средних лет, я бы сказал, моложавый, семейный брат. Наверное, ему было 35-40. Ну, неважно, может быть. И знаете, кто-то поднялся в собрании народа и говорит, покажите мне, если вы видите, ну, мои неверности, мои неправильности. Я сегодня собираюсь разбирать, правильно это, неправильно, хорошо, нехорошо. А когда пришла очередь того, чтобы он поделился, тот вышел к кафедре, открыл места Священного Писания, стал читать и говорит, вы знаете, я хочу, говорит, вам открыто сказать, мне не хватает смелости сказать, чтобы вы показали мне, какой я. Видимо, говорит, я такой гордый. Скажите, кто из нас может так прямолинейно согласиться? А как с этого положения выйти? Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. С какого дня человек может пребывать в нем? Принял Христа своим Спасителем, обещал Богу добрую совесть, акт водного крещения, день принятия Святого Духа. А как поступать тем, которые из христианских семей? Где у них начало? Ну, безбожник был безбожник, стал человеком, который был на собрании, евангелизация, пригласили принять Христа своим Спасителем. Это его день начала. В семьях народа Божьего где этот день? Как-то мы с вами вспоминали такой факт. Мальчугану лет 8, и его Бог коснулся. С христианской семьи парадокс. Народ пошел на покаяние, а он шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад. Причина. Но когда увидел, что подростки пошли, его возраста 10 лет, 11, 12, и он пошел тоже. А чего ты колебался? Как-то неудобно. Дедушки, бабушки идут каяться, идут взрослые, папы, мамы. Взрослая молодежь, мне стыдно. Чего бы ты там стыда имел, что тебе стыдно? Через несколько дней я хочу поститься. А зачем? Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? А, так ты понимаешь вопрос, что Иисус так не поступает. И ты хочешь, мы говорим о вопросе, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А этот говорит, я не вижу, что я поступаю так, как хочет Бог. Дело в том, что есть одно из очень добрых предложений, очень простых. Как бы на моем, на твоем месте поступил Иисус Христос? Мы знаем, как. А может быть и не знаем, или не хотим. Возможно, мы сегодня коснемся этого. Но бывает еще одна деталь, о которой, знаете, даже я не задумывался, не давался в такую тонкость. И Бог мне задает вопрос и говорит, скажи, я говорю, ну ты же говоришь о вопросе того, что вот в присутствии Божьем человек поступает так. Как нужно поступить? И знаете, у меня такое интересное движение во внутренности появилось. И были показаны моменты из Священного Писания. И я говорю, Господи, оказывается, что не всегда. Разбираем. Еще раз, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Из чего видно, что мы пребываем в нем? В нем или с ним? Правда, богатая разница. Рядом с домом, около дома или внутри дома? Побыть, выйти, поночевать или поселиться? Пребывает в нем. Что это за период времени пребывания в нем? Сколько времени? Находясь с ним, это показатель, что мы в нем? Авраам, у него сын Исаак, у Исаака теперь сыновья двойня. Исав и Иаков. Иаков обманывает отца, похищает первородство, убегает. Мы подробно не будем этих деталей касаться. Но где-то остановился на ночлег, вместо подушки камень под голову. Во сне видит лестницу. Называется лестница Иаковлева. И на вершине этой лестницы стоит Бог и говорит, я Бог отца твоего, Авраама, Исаака. Господи, ну назови, что ты мой тоже Бог. Послание евреев говорит интересную фразу. Бог не стыдится их, называя себя их Богом. А тут Бог остановку делает. Не задумываемся или не задумывались. Ну назови, что ты мой Бог. Но мы об этом поговорим позже, когда ты назовешь меня своим Богом. На утро человек просыпается, как страшно место сие, но ты же с Богом. Ты претендент на то, что Он должен быть в тебе, ты в Нем. Что нужно сделать? Да ладно, я не так худо поступил, я нормально поступил, ну я же ревновал о первородстве, ну Бог же сказал, что оно должно принадлежать мне. Ну я просто помог Богу. Да ладно, что я папу обманул, да ничего страшного, ну Бог меня поймет, все меня поймут. Это называется свое сердце задавить и заставить его замолчать. Кляп сделать. Знаешь, что такое кляп, нет? Кляп – это в полость рта вставляется ткань. Ну, тряпка для подростков, если вы не понимаете. А сверху заматывается следующий, чтобы не успел выплюнуть это, и чтобы не мог говорить. Оно глушит. Кляп называется. Вот такого зачастую кляпа человек делает своей внутренности, заглушает голос совести, или вообще совесть есть, нету. Вот он Бог, вот она лестница, как страшно место сие, это ничто иное, как дом Божий, это врата в дом небесный. Ну дальше. Ох, хотелось бы задать ему вопрос на протяжении его жизни. У тебя ни разу не шелохнуло, что тебе нужно встретиться с Исавом и решить вопрос? А когда Бог говорит, вернись, он возвращается. У Лавана неприятности, а тут не радость. И начинается. Что начинается? Так ты с Богом, или ты в Боге, или ты около? Около тоже, знаем, это большая разница, большое расстояние может быть. Около, с, это ой, ой, серьезные вещи. В свое время, когда сирийские власти увидели, что Израиль знает, где сириане залегли, то там было сказано, кто-то из наших предатель, предает. Мы там засаду делаем, евреи раз обошли. Мы там засаду сделали, они там обошли. Ну кто военные тайны разглашает? Наверное, говорит, кто-то из наших предатель. А этому царю говорят, да нет, просто, говорит, у Израиля есть пророк, которому Бог открывает то, что ты в спальной комнате на ухо говоришь. Взять! На утро город окружен. Просыпается человек Божий, пророк Елисей вместе со своим слугой, и слуга вопиет такую странно определенно непонятную форму. Увы, то есть горе, вот сирияне окружили. Интересно, пророк говорит, Господи, открой ему его глаза. И там песня сразу поменялась. Человек по-другому говорит, колесница Израилева, конница его, огненное войско, кругом чего? Значит, город, в котором находится Дофаим, город, в котором находился в стене города, жил пророк. Какие-то габариты этого города существуют, стена, ворота, так дальше, сколько там их было. Иногда пара ворот, у Иерусалима было 12, у остальных городов, когда по одному воротной системе было, вопрос не в этом. И вот круг стоит этих стен, круг сирийского полчища. И теперь, где появились огненные колесницы? Они взяли, значит, получается, окружен город войсками неприятеля, а теперь и город, и войска неприятеля окружили войска неба. Священное Писание, Новый Завет и Ветхий Завет говорит об этом. Пленил плен. Знаешь, что такое, нет? Душа попала в плен, она находится в центре, вокруг нее пленившие. А о Сыне Божьем сказано, что Он пленил плен. Он взял в плен пленивших нас, взявших нас в плен. Этот принцип должны знать те ученики, которые учат математику. Знак, определенный перед скобкой, будет менять значение скобки на обратный, чтобы вы понимали. Но мы дальше движемся. Написано, он пленил плен, дал дары человекам. Это так был круг расположен? Или круг был расположен между войсками неприятеля, прикрывая стены города? Там написано не так. Там написано, эти колесницы стояли кругом Елисея. Ты тот, который видишь, а где ты себя видишь? Ты тоже в этом кругу находишься? Мы с Елисеем и круг вокруг нас. Или я вижу, что Елисей в круге, а я возле круга. То есть где? Внутри или вне? Если был бы внутри, то там было бы написано, что он увидел себя с Елисеем. Где? Что эти колесницы кругом Елисея и его. Странные вещи происходят, довольно-таки странные. Где мы? В нем, с ним? На каком расстоянии от него? Чем меряется это? В свое время Иисус сказал, вы скажете, пред твоим лицом мы ели, пили. Ну и дальше. На улицах наших ты проповедовал, да и в наших синагогах тоже. Ну и дальше. Вы, может быть, даже скажете, что ты в наши дома входил, и исцеления были, чудотворения в наших родственников, даже, может быть, с нами. Ну и дальше. Так бесов изгоняли, чудеса, знамения делали. Ну дальше. Я, говорит, тебя не это спрашиваю. Бог в тебе или возле тебя, или ты возле Бога, или ничего неизвестно на каком расстоянии. Чем мерить, что мы в нем? Сидением на собраниях? Говорением на иных языках? Чудеса, знамения? Он говорит, нет. Нет. И еще раз нет. Читаем место Писания, очень просто описывающее такой момент. Бог заостряет внимание на него тоже, чтобы мы задумались. Лука, 9 глава, стихи с 51 по 56. Луки, 9 глава, с 51 по 56. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, что приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. У меня вопрос. Знал ли Иисус о том, что это произойдет? Что думаем мы по этому поводу? Дело в том, что потом апостолы сказали, вот теперь видим, ну, ближе к окончанию служения нашего Господа в одни плоти, вот теперь видим, что тебе нет нужды, чтобы тебе кто о ком говорил. Ты все знаешь сам, ну, притом наперед. Скажите, пожалуйста, надо понимать, согласно этой фразе учеников, апостолов, в адрес Сына Божьего, что он знал и это событие, что он пошлет вестников, и их не примут. Давайте дальше идти, глубже. Господи, если ты знал все и знаешь все, то зачем ты спрашиваешь или для чего ты посылаешь? Он говорит, для определенной цели. Мы никогда не задумывались, для какой? Как сделать так, чтобы на свет вывести вот этих двух, которым надо запретить о том, что они сейчас будут делать неверные действия? Как им доказать, что оно в них живет? Как им помочь, чтобы их обрезать? Как сделать так, чтобы их очистить? Надо дать такую задачу в школьной программе, чтобы подростку показать, что он не очень разбирается. Если вы учились в школе, то вы должны знать, что когда предлагается на цифрах математика, то дети зачастую, бывает, не понимают. Тогда предлагается на яблоках, они быстренько соображают. Но бывает, лучше соображают, если на деньгах. На это есть тоже определенные причины, почему. Но как доказать, что этот в математике слабый? На яблоках хорошо разбирается, с деньгами тоже. Цифры дай ему, и ты увидишь. Когда приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Послал вестников пред лицом своим, они пошли, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Интересно, с каким чувством заходили эти два апостола в эту деревню и... Ну, как они выглядели, как они смотрелись, какая у них была походка, что у них был отпечаток на лице. Они были представители. Дело в том, что Священное Писание говорит, не было у него ни вида, ни величия, и не было такого вида, чтобы нас привлекало что-нибудь к нему. Это интересный закон. Какой? Если у него внешность, которая не привлекала к себе, то если идет привлечение к нему, тогда оно будет чистым. Если бы он родился в царских палатах, царем, сын царя, а ну пусть попробует кто-то не преклонит колено пред ним. А ну пусть туда пройдет и подарки не принесет. Но для того, чтобы дать свободу выбора, чтобы люди показали, кто они есть на самом деле, надо родиться даже не в доме, а на солому в яслях. Захочешь – преклонишь, а захочешь – пройдешь. Сын дан нам, вам, им. А теперь посмотрим, что вы с ним сделаете. Поэтому здесь та же самая обстановка. Как вы идете? Что у вас видно? Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Не авторитетный был вид. А как хотелось иметь этого авторитета? На сегодняшний день немалое количество людей, немалое количество церквей хотят иметь авторитет. Авторитет – количество хоров, авторитет – количество сидящих в хоре, авторитет – количество колесниц. Дело в том, что колесницы бывают разные, и кто чем, говорит, хвалится, кто конями, кто колесницами, а мы именем Господа. И кто-то, знаете, чтобы ущемить народ Израиля, говорит, я дам тебе такое-то количество железных колесниц, найдешь ты на них всадников? Нет, не найду. У меня нету столько всадников, но у меня есть Бог живой. И Он будет решать этот вопрос. Не конями и не колесницами. Ты на что надеешься, Израиль, на крепкие стены? Нет, нисколько. Интересно то, что окружающие люди проповедовали в полной Библии. Алаферн, там иудив, описывается очень интересный момент. Почему эти, говорит, евреи, жалко, такое городишко, не вышли ко мне, хлеб с солью не вынесли? О, говорит, это, говорит, люди, которых Бог вывел из Египта рукой крепкою. И рассказал великие чудеса, знамения, как Бог сильно вел. А потом говорит интересную фразу. Знаешь, что говорит? Если в них есть беззаконие, то там камнями забросай этот город, и на этом все закончится. Любые способы, методы, ты не понесешь никакого ущерба. Но! Если у них беззакония нету, то там среди них обязательно будет Бог. Значит, они будут в Боге, Бог будет в них. Уходи, говорит, лучше по-хорошему, пока целый и невредимый. Кому ты говоришь? Ты расслабляешь руки моим воинам. Связать его туда, к этим воротам. Я, говорит, пройду тебя там, повешу на одной из площадей, когда возьму. Пришли, бросили и ушли. А стражи смотрят, странная картина. Человека связанного оставили, сами ушли. Ну, такие вещи не бывают. Кто ты, что ты, зачем ты здесь? Он давай рассказывать в царском доме. Интересно, ослица открывает глаза безумия падающего пророка. А тут язычник открывает глаза тем, которые уже собирались сдать город в плен. Потому что, видите ли, дети умирают без жажды, это от жажды, не имеют воды, без хлеба, состояние жутчайшее, там уже есть нечего. А почему это произошло? Ну, это последнее время, потому что этот военачальник по всем землям ходит и всех разрушает. Да вам, говорит, видать, надо, говорит, глаза помазать глазной мазью и с вашими умами что-то сделать. И когда этот человек рассказал, что, говорит, я рассказал вот что рассказал. Оказывается, надо было не тем рассказать, а этим, евреям. И там был и пост, и молитва, и плач, и праздник, и освящение. Вопрос решился. Они поняли, неспроста случилась осада ихнего города. Ну подумайте, почему. И вот теперь эта картина здесь. Он имел вид непривлекательный. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Кто говорит, что он в Боге, то должен поступать, как Бог хочет. Но ведь вы же рядом, вы же претенденты на то, что кто сядет слева, справа в царстве твоем. Но ведь правда, да? Он говорит: не знаете, чего вы просите? Сможете ли выпить чашу, которую я пью, креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят: сможем, не понимая даже абсолютно нисколько, что это значит. Он подтверждает, что сможете, но не потому, что вы сейчас понимаете. Я не думаю, что Петр понял и потому позволил Богу в лице Сына Божьего, чтобы были омыты ноги. Иисус сказал: ты потом поймешь. Когда он понял? Я сомневаюсь, что в момент омовения что-то понял. Я не могу этого утверждать. И тут здесь опять эта картина. Мы скажем: огонь, чтоб сошел с неба и истребил их, как Илия сделал. И Словом Божьим прикрываемся. Так вы в Боге? Я думаю, наверное, они сказали бы да. Но вы не поступаете, как хочет Он. И форма такая, что сначала нужно запретить вашим действиям. И только потом производить объяснение. Но он, обратившись к ним, запретил им, сказал: не знаете, какого вы чего? Духа. А что это? Это какой дух произвел в вас движение? И теперь какой дух наполняет вас? Не в смысле нечистый дух или бесовский, пожалуйста, не этот. Какой там дух? Отмщение. Ну да или нет? Они не приняли огонь с неба, воздать. А он отвечает: ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Что ты хочешь этим сказать? Что то, что ты не воздал, ты спас? Он говорит: да. Как это понять? Я, говорит, даю еще шанс, чтобы они задумались и проверили. Дело в том, что апостол Павел пишет послание и говорит: странноприимство, гостеприимство, не забывайте, через это многие из вас оказали гостеприимство ангелам. Но дело в том, что тогда, в тот момент, когда вы оказывали, то вы не видели ангела, вы видели человека. Может быть, даже видели такого, который вас не устраивает, которого вы не хотите, чтобы он зашел. Какой образ будет принимать ангел? Это уже что скажет отец. Но дело в том, что как часто бывали такие факты, когда кто-то, принимал как человека, оказалось, что это посланник неба, а потом было сказано: я приходил в тот дом в таком образе, в тот дом в таком образе, в том доме со мной так поступили, там так поступили, там так, там так, там так. И было сказано: пойди скажи народу, когда будешь в собрании народа Божьего. И человек поднимается и говорит: так написано в Священном Писании, оказали гостеприимство, не зная кому, оказалось, что ангелам. Когда-то мы с вами, возможно, будем касаться служения ангелов, не надмиваясь плотским умом, а исследуя Священное Писание для того, чтобы нам понимать. Почему? Потому что об этом очень сильно повествует Священное Писание, при том Нового Завета. Чтобы нам понимать некоторые вещи, нам это очень нужно тоже для духовного возрастания. И потом, для чего это рассказываю? И потом было сказано: в таком-то доме собаку натравили, в таком-то доме сказали: ты куда такого человека принимаешь? Посмотри, он заразный, больной, наши дети позаболевают, заразными станут. В таком-то доме вот так сделали, вот так. И люди, вот те, которые так поступили, это же была тайна. Они же никому не сказали, они еще не успели рассказать, что какой-то проходяга заходил к ним, потому что такой был вид странствующего непонятно, куда и откуда и зачем. И когда, говорит, услыхали, закричали, завопили, собрание поднялось в вопле: Боже, ты удостоил своего прихода. В свое время Авраам узнал. Он увидел, вон трое стоят. Он побежал, поклонился и сказал: Господи, не пройди меня, не пройди, зайди, ноги омоют все, или вам омоют. Вот покушаете, отдохнете. И он бегает: старый человек, в следующем году я буду у тебя будет сын. 98 лет дедушка устилается, знаем, да, что такое устлаться? Бежать так, а они ходили в длинных ризах, в длинных рясах, понимаем, нет? Тут бывает, подростку скажешь, а он идет как царь, едва ногами шевелит. А тут дедушка бегает. Как ты узнал? Они ели, а он что делал? Стоял. Удостоил Бог. Раз ты определил, значит, что-то ты хочешь сказать. Почему-то ты определил вот такую форму. Ну, когда мы только это будем чувствовать. Эти чувства не должны быть физического происхождения. Елизавета и Мария прекрасно знали, что они родственницы, правда, да? Или они забыли? Да нет, они знали прекрасно. Мария знала, что с Елисаветой. О Елисавете не описывается, что она знала, что с Марией. Но когда, говорит, голос приветствия твоего дошел до слуха моего, и откуда это мне, что моя родственница пришла? Нет. А кто? Матерь Господа моего. Что ты сказала, Елизавета? Ты с чего это взяла? Как это чудесно, когда нас посылает Бог для общительности во имя свое. И когда мы входим в какой-то дом, мы входим не как друзья, не как члены церкви, не как родственники, не подозревая этого, чтобы наш приход был бы Божьим благословением, и люди бы ощутили Божье присутствие. От некоторых зачастую шарахаются. Кого-то не желают видеть у себя дома. Это разные причины, почему. Чем движимы, это сегодня все не охватим, значит, наше время выйдет очень сильно. Мы движемся по вопросу, кто говорит, что он в Боге должен поступать, как Бог, как Господь. Я еще раз читаю это место Писания. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А тут находятся рядом, огня с неба будут сводить. Отомщение, воздаяние. Что с нами происходит? Оказывается, по стилю нашей жизни Бог желает, чтобы мы определились, по виду нашего хождения, что с нами. Мы в нем, он в нас, мы с ним на каком-то определенном расстоянии. Чем это мерить? Кто должен поступать, как он поступает? Читаем место Писания, довольно-таки очень простое. Описывается такая фраза. Ну, я думаю, что мы прочитаем ряд стихов, чтобы к ней подойти. Это Матфея, 12 главы, с 1 стиха. Не знаю, сколько, какую группу мы прочитаем стихов. По ходу дела покажет. Может быть, даже чуть ли не всю главу. Матфея, 12 главы, с 1 стиха. «В то время проходил Иисус субботу за сеянными полями. Ученики же его залкали, то есть хотели кушать, и начали срывать колосья есть. Фарисеи, увидевши это, сказали ему: „Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако не виновны?» То есть в субботу жертвоприношения продолжаются, какие-то вопросы продолжаются и так дальше. Всего не перечтешь. «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит „милости хочу“, а не жертвы». Мы когда-то с вами коснемся вопроса более подробно этой фразы, потому что это мы не фразы разбираем, а Слово Божие. Почему он так сказал? Где секреты? И куда дальше рассматривать? «Милости хочу, а не жертвы». Эту фразу можно употребить к месту Писания. «Хочешь, огонь мы сведем?» А он мог ответить: «Если вы знали, что значит „милости хочу, а не жертвы“, вы хотите жертву воздаяния сделать». Дальше: «Ибо Сын Человеческий есть Господин Суббот». И отошел оттуда, пошел в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу. Он сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро». Даже не в субботу, а в субботы. Не в единственную, а постоянно. Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его, но Иисус, узнав, удалился оттуда. И вот происходит реакция. И человек, народ сразу делится. Когда говорит: «Я прихожу в стадо мое, то я, говорит, поверяю его». Интересное значение слова. Как перекличку делаю. И овец по правую, козлов по левую. И сразу натуры проверяются. Раз – овечья натура, раз – козлиная натура. Раз – овечья натура, раз – козлиная натура. В каком вопросе у нас козлиные натуры? Такого не бывает, нет? Мы во всем овцы, но в некоторых вопросах не трогай, а то забодаем. А в каких вопросах мы овцы, а в каких вопросах мы ослы из сахарового колена? Особо упертой породы. Увидал, что земля хороша, и готовый платить все, и уже готов оправдать, и грех такой сильный, и похоть такая, а как лягушку удав влечет. Когда ты проповедуешь Христа, или ну кому служишь, того и защищаешь, чтобы он не был предан. Значит, грех, беззаконие. Кто-то не выдерживает, когда слышит: «Что, семь очей Божьих? Опять слышим это?» А, понятно, значит, тебе мерзости и беззакония до такой степени, что ты, лучше бы не было этих семи очей. Опять проповеди будут о покаянии. Апостол Павел собрал народ этих пресвитеров и говорит: «Я проповедовал только покаяние». Чего? Что такое покаяние? Очищение виноградной веточки, чтобы принесла больше плода, есть тема проповеди о покаянии этой веточки, потому что у нее есть то, от чего нужно ее освободить, отсечь. Обрезка веточки называется покаяние. А, да ты хочешь быть бурьяном заросшим. Не троньте меня, пожалуйста. Понятно, непроходимый лес удобен для тех, кто там скрывается. А может быть, мы из данного колено. Особо ядовитости, скользкие, вывертывающиеся. Кто так движется? Знаете, слева направо, вверх-вниз, слева направо, вверх-вниз. Змеиное отродье. Что, в Израиле такого не бывает? Да ну, брось. Змей Дан на пути жалит коня, всадник опрокидывается навзничь. Да, нет? В каких вопросах у нас змеиные натуры? Только не там, где Христос сказал, будьте просто как голуби и мудры, как змеи, но я не об этом. Нет, о ядовитости. Скажите, мы ядовитость других замечаем? Или вокруг нас мы ничего не видим? В райском уголке живем, стерильная обстановка. Нет, а в нас что? Не бывает? Кто говорит, что в Боге, в нем пребывает, тот должен поступать. Парадоксально, Господи, а освобождение от этого состояния Данова, Иссахарова, или как Давид сказал, не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Что ты имеешь в виду? А овец не нужно обуздывать. Дальше. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. Он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа. И он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победу. На него, на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого слепого, я немножко здесь остановлюсь, есть интересный закон. Он говорит, обратите внимание, вот эти люди, которые попали в эти физические проблемы, вы считаете, что это так, сейчас мы дальше посмотрим. Оказывается, говорит, нет, это надломленные трости, это угашаемый лен. И эти вопросы необходимо решить так, чтобы они, освободившись, заговорили о Христе, никогда не зная, кто Он, стали бы защитниками истины. Мы сегодня коснемся этого вопроса тоже. И вот тут вот дальше говорится об этом вопросе. «То привели к нему тогда бесноватого слепого немого, исцелил его, так что слепой немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышавшие сие, сказали, он изгоняет бесов, не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собой. Как же устоит царство его? Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями». Когда, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Оно в вас? До вас. Позволим ли мы дальше, чтобы оно вошло? Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня, кто не собирает со мной, тот расточает. Что ты хочешь сказать, Господи? Он говорит, научись видеть в этих проблемах, что это люди, связанные демонами. Дальше. Научись видеть, что сначала надо связать сильного, а тогда решится вопрос освобождения попавшегося. И это есть не что иное, как исполнить то, если мы с ним, если мы в нем. Следующий момент, Священное Писание, мы будем читать. Как мы идем по этой теме, то должен поступать так, как он поступает. И описывается очень интересно, Евангелие от Иоанна. Евангелие Иоанна мы прочитаем 9 главы. Там, может быть, я быстро буду двигаться, не все буду читать. Я думаю, что мы помним это место Писания. Слепорожденный, проходя, увидел человека слепого от рождения. Евангелие Иоанна, 9 главы, с 1 стиха. Ученики спросили его, кто виновен, родители или он, что родился таковым и так дальше. И вот там интересная фраза. 3, 4 стих и дальше. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Какие? Каждый по-своему понимает, какие. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брением глаза слепого, сказал, пойди умойся в купальне Силуам, что значит посланный. Он пошел, умылся, пришел зрячим. Мы сегодня будем внимательно наблюдать, что происходит с этим человеком, который был слепым, стал зрячим. Что он скажет? Мы сегодня будем рассматривать этот вопрос под углом рассуждения какого? Кто в нем пребывает, тот должен поступать как он. Парадоксально, не видя Сына Божьего в лицо, получив исцеление физического состояния, прозреть духовно настолько, что теперь встать рядом с Господом и быть защитником истины. В то самое время, когда родители сразу раз и в сторону. Как они там потом будут говорить? Сам в совершенных летах, самого спрашивайте, пусть сам отвечает. Евреи, ну по-еврейски мудро сказали. А Бог смотрит и говорит, это безумие, это бесовская мудрость. Они прикрыли свое отступление. Господи, где ты отступление видишь? Они это сказали для того, чтобы не быть, что дальше? Отлученными от синагоги. Потому что они пользовались льготами синагоги. Потому что в дальнейшем их даже похоронят от лица синагоги. Им на кладбище доброе имя, памятник поставят. Тоже от лица синагоги. Видать, там похоронная страховка была очень большая. Кто знает? В другом месте написано, из начальствующих не исповедовали его имя, чтобы не быть отлученными тоже от синагоги. Почему? Потому что возлюбили больше славу человеческую, нежели Божию. Как только ставится вопрос, какую славу мы ищем, сразу вот тут мы разделяемся на овец и козлов. Во мгновение. Саул говорит, почти меня пред народом. Ты ищешь славу не Божию. Давид говорит, только Духа Святого не отыми. Ты ищешь славу Божию. Сразу видим. Родители, только чтобы не быть отлученными, славу, начальствующие, славу. Понятно, кто вы. Потому что вы боитесь, что вы что-то потеряете. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел, простил милостыни? Иные говорили, это он, иные похож на него, он говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал, ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои, сказал мне, пойди на купальню Силуам, умойся. Я пошел, умылся, прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи. Спросили его также фарисеи, как он прозрел? Он сказал им, брение положил он на мои глаза, я умылся, вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря, между фарисеями. Дальше. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи? Он сказал, это что? Пророк. Дальше будем, я подряд не буду читать, чтобы сократить наше время. Там вторично его призывают и так дальше, задают вопрос, что ты скажешь. Он сказал им в ответ. Да, 24 стих читаем. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Заметьте, что они делают? Они его втягивают в соучастие. Что мы скажем, если мы в нем, то мы будем стоять за истину. Если мы не в нем, то мы начнем изворачиваться. Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Тоже еврей. Дальше. Снова спросили его, что сделал он с тобой? Как отверз твои очи? Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Дальше. Они укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. А с чего вы решили, что он его ученик? Да он, не зная его, защищает истину в нем. Замечаем или нет? Вот как мы защищаем вопросы истины, как мы стоим по вопросу чистоты и святости, как мы высказываемся в адрес духовной чистоплотности, хранить себя очищенными и неоскверненными, то видно, кто мы. Фарисейского толка или мы бывшие слепцы, прозревшие? Они же укорили его, сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек прозревший сказал им в ответ, это и удивительно. Что удивительно? Что вы не знаете, откуда он. Я почувствовал, откуда он. Вы знатоки Священного Писания, учители народа, фарисеи, и вы не знаете, вы не почувствовали? А он на каких чувствах говорит? Когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего. Откуда это мне, что матерь Господа моего пришла ко мне? Слушай, ты о чем? Мы с тобой просто родственницы. Да нет, если мы знали друг друга по плоти, отныне не знаем по плоти. Скажите, пожалуйста, мы чувствуем, когда кто из наших ближних к нам приближается и в каком духе? Чем он движим? Какого духа он или она исполнены? Откуда это движение в купальне сердца, чувства, хотений, желаний, требований? Ну, сейчас я дальше не буду перечислять. Дальше можем дальше. Ой-ой-ой, как далеко можем сейчас дальше двигаться в этом вопросе. Человек прозревший сказал им в ответ, это удивительно, что вы не знаете, откуда он. В нашем тексте славянском здесь он идет все время с большой буквы. Они понимали, что он говорил. Он не говорил, а он как о простом человеке. Этот слепорожденный вкладывал туда столько смысла. Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Дальше. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Дальше. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему. Мы зачастую хотим, чтобы Иисус пришел и нашел нас. Почему-то Иисус не нашел его родителей, ни папы, ни мамы, а нашел его. Скажите, как может этот человек, еще никогда не зная о Христе, стоять настолько серьезно, глубоко за истину и говорить так, как бы в нем Христос и он во Христе? Мы это не видим. Откуда ты знаешь, кто тебя научил так говорить? С чего ты решил, что ты так правильно говоришь? Да тебя же сейчас выгонят, ты же видишь, ты накаляешь обстановку. Говоря правду, становишься врагом. Ты не постыдился этого мира прелюбодейного, развратного. Вроде бы не зная еще личности Христа. Вот эти же чувства очень глубоко были проявлены, о которых написано в послании к евреям в адрес Моисея. Он, видя невидимого, был тверд. Подношение Христово почел для себя большим сокровищем, нежели египетские. Он смотрел на воздаяние. О чем ты говоришь? Зачастую говорит, мы не видим Божьего присутствия. Если чистое будет сердце, мы будем ощущать Божье присутствие. И у нас будут чувствования Христовы. Мы когда-то подойдем к этой теме о вопросе чувствования. Дальше читаем место Священного Писания. Время у нас очень бежит. Колоссянам, 1 главы, 10 стих. Мы рассматриваем, кто в нем пребывает, то должен поступать, как он поступал. Не как люди поступали в его присутствии. Оказывается, в его присутствии можно находиться и не поступать так, как он. И это еще не показатель, что человек находится в его присутствии, значит, все нормально. Скажите, раб в его же присутствии находится в доме, но он сказал, раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает. Если сын освободит, то ты уже не раб греха, ты сын, ты дочь. Господи, как у меня происходит? Колоссян, 1 глава, 10 стих только. Чтобы поступали достойно Бога. Достойно кого? Ты позоришь наше семейство, ты позоришь наше родство, ты позоришь наш род, ты позоришь нашу фамилию, ты позоришь отца, ты позоришь мать. Но что-то не слышно, что мы позорим Бога. Ради нас имя Господне хулится у язычников. Мы с вами как-то разбирали вопросы. Можно быть стерильно выглядеть, святым религиозно, но... Есть свидетельства, о которых говорят уже даже люди. В таком случае это не называется, что поступали достойно Бога. Как мы поступаем достойно Бога? Как? Мы задумаемся о вопросе, Господи, покажи нам. И мы движемся по порядку месячного Писания. Мы сегодня потому находимся в первом послании Иоанна 2 главы. Как я поступаю? Как мы поступаем? Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Я останавливаюсь на этой фразе. Угождая ему, нет, во всем. Боже, что ты хочешь сказать? Оказывается, есть моменты, в которых мы угождаем, а есть, в которых не хотим, не собираемся. Мне приходилось видеть моменты неоднократно. Люди так чистоплюйством занимаются. Вы знаете, что такое чистоплюйство, нет? Это внешняя показная сторона очищения, которая в Священном Писании называется «отцеживают». Комара, нос комара отцеживают. А Бог говорит, внимательно смотри, отцеживание комара – первый признак проглоченного верблюда. Давайте. Да. Да. Чтобы поступали достойно Бога. Во всем... угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, не в некоторых, а во всяких, во всех, все направления. Всегда ли мы приносим плод? Во всем ли приносим плод? Тот ли плод, который Он хочет? Не получается ли у нас, что мы отцеживаем действительно комара? А верблюда проглатываем, проглоченных, уйма. Разных грехов и беззаконий, прикрытых временем. Да ладно, ничего. И возрастая в познании Бога. Он говорит, поймите, возрастание в познании Бога произойдет только, начинаем заново стих, если вы поступаете достойно Бога, это будет видно во всем, угождаете Ему, приносите плод во всяком деле благом, ну, конечно, вы будете возрастать в познании Бога. Потому что предыдущие ступени у вас лишены. Потому вы свободно возрастаете. Мы приближаемся постепенно к теме, чтобы внутренний человек возрастал. Со дня на день обновлялся. А зачастую происходит, что не так. В каких-то вопросах вроде обновились, а в каких-то нет. Поступая достойно Бога. Не поступая достойно Бога, торможение духовного роста. Не происходит процесс обновления. Это отдельная тема, сегодня мы не будем касаться. И очень похоже, что под заключение мы подходим, мы будем касаться 1 Фессалоникийцев послания, 2 главы с 12 по 14. 1 Фессалоникийцев, 2 глава с 12 по 14. Мы просили и убеждали и умоляли. Интересная форма. Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Парадокс. Бог призвал, а зачастую человек не поступает. И вынуждает теперь апостолов, как апостола Павла, он смотрит и говорит, призвать-то вас призвал, ему обещание доброй совести вдали. Принятие Святого Духа у вас имеется. Вы приняли его как своего Спасителя. Но я прошу вас, просят тех, кто не исполняют или нарушают, убеждают убедить человека, а он в своем убежден. Вот ты ему убеждаешь, а он в своем. Это уже не просят, правда, да? Это убеждаешь, пытаешься достучать, доказать, поломать его принципы. Это уже следующее. Дальше. И умолять. Уже умоляет, уже не помогает ни просьба, ни убеждение. Уже умоляет. Уже настолько уничижает себя, что просит во имя Иисуса Христа. Ну пойми, что Он за тебя страдал, умер. Я не понял. Это такая форма, апостолы ее употребляли и пишут в эти церкви, к примеру, Фессалонику. Сейчас мы разбираем церковь Фессалоники. И то не целиком, а частично, хотя бы эту фразу. Зачастую, как оно проскакивает. Быстренько прочитали и побежали дальше по местам Священного Писания. Позвольте по-другому. Павел, что за обстановка такая в церкви, которая вынудила тебя просить? Что за обстановка такая, что вынудила тебя убеждать? Что за такая обстановка, что она вынудила тебя умолять? Обстановка нарушения требует проявления этих трех направлений. Тогда или нет? Поэтому, чтобы увидеть состояние церкви, когда Павел пишет послание или какие-то другие братья-апостолы, но внимательно посмотреть, что он просит, на что заострять внимание, это показатели внутреннего содержания духовной атмосферы того общества. И это серьезно. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога. Дальше что он говорит? Что принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие. Павел, что ты хочешь сказать? Я увидел в вас изменения. А если бы сегодня апостол Павел пришел бы и посмотрел бы, он увидал бы у нас изменения? В лучшую сторону? А может быть, худшую? Он бы засвидетельствовал о том, что мы, поместное собрание, и он бы сказал, посему непрестанно благодарю Бога за вас, что принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями. Кто вас сделал? Сделались, возвратная форма, объясняющая, говорящая о том, что вы приложили к этому старание. Книга Откровения, они пришли от великой скорби, омыли, убелили одежды свои. Никто им этим вопросом не занимался. И они не успокоились до того времени, пока мы с ней увидели, что их одежды преобразились в тот образ, который надо. А у нас такого не бывает. Да ладно, сойдет. Да ладно, то и здесь сойдет, то там сойдет. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. С чего это ты решил, Павел? Я смотрю претерпение. Я смотрю на претерпение того слепорожденного, и с того, что он претерпел, я понимаю, что он сделался подражателем. Он подражатель того образа, которого не видел, но в который преобразился. Он уже поступает, как хочет Бог, и его никто этому не учил. Он ощущает Божье присутствие, не ощущая присутствие Божьего, ну, в таком понимании, как человеческом. О, если бы в свое время апостолы бы не сводили бы огня, а сказали: «Господи, ни в коем случае не надо огня сводить, иначе, если они погибнут от этого огня, они, не покаявшись, пренебрегшие Тебя, идут в преисподнюю. Давай будем молиться, чтобы жизнь их не прервалась». Давайте рассуждать. Если бы тот, спящий на камне, Иаков, убежавший от брата своего Исава, если бы он покаялся, сказал: «Господи, нет, я не пойду туда. Я вернусь и признаю свою вину». Знаете, дело в том, что на других хорошо это видно. Сегодняшний вопрос к нам. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Какую оценку мы можем себе поставить? С какой оценкой, Господи, ты согласишься? В каких вопросах мы поступили так, как желающий ты, в твоем присутствии, с твоим согласием? А как мы могли поступить, говоря, что мы в твоем присутствии, а ты ничего общего с этим не имеешь? Боже, покажи нам, какие мы. Даешь нам эту очередную возможность. Склоняем колени. Молимся. Аминь.
Владыка Господи, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе за силу Твою, за могущество, за славу. Благодарение Тебе, что Ты силен и могущественный Бог наш. Благодарение Тебе, что Ты собрал нас, как птица птенцов, под крылья Свои. Благодарение Тебе, что Твое опять живое Слово Ты передающий. Боже, чтобы мне рассмотреть мое хождение дальше, чтобы мне прославить имя Твое Святое, чтобы быть радостью для Тебя и прославлением Твоего имени Святого, чтобы ради меня имя Твое не хулилось, не поносилось. Господи, чтобы исполнить волю Твою. Боже, чтобы Слово Твое в мою внутренность вселялось обильно. Владыка Господь. Я благодарен Твоему святому имени, что Ты есть мой Бог и Отец. Я благодарен Тебе, что я Твое дитя. Я благодарен Тебе, что эта милость Твоя, она явна для меня вместе с народом Твоим в числе наследия Твоего. Я благодарен Тебе, потому что Ты есть Владыка. Господи, благослови. Благослови наследие Твое, благослови народ Твой, наполни наследие Твое радостью и утешением, торжеством, благодарность Тебе, что Ты очищающий, освящающий, наполняющий Твоей славой. Господи, что Ты желающий, чтобы имя Твое дальше прославляемо было в жизни и хождении каждого из нас. Боже, благодарность Тебе, что Ты возжигающий светильники наши, чтобы, Господи, наша натура была овечьей натурой. Боже, Боже, чтобы наша внутренность была преисполнена Твоего помазания, Твоей славы. Благодарность, потому что сегодня Ты опять от самого начала передающий всегда Слово Твое, живое, Владыка, для того, чтобы нам преображаться в тот образ, Отец, который Ты определил в Сыне Своем, чтобы глаза наши видели славу Твою, и чтобы мы были в славе этой, но не наблюдатели славы со стороны. Боже, чтобы слава Твоя опочивала во внутренности народа Твоего, каждого из нас. Ты сказал: Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми хулится вами прославляется. Боже, чтобы вот так было, не в смысле того, чтобы каким-то хулимо было. Боже, но чтобы прославляемо было нами. Господь, и мы благодарны Тебе, что Ты показываешь нам, что мы защищаем, что мы ищем, что преследуем, о чем переживаем, беспокоимся, что хотим, чего достигаем. Господи, благодарность Тебе, что Ты являешь милость Твою, и Ты будешь очищать дальше виноградные веточки Твои, чтобы приносили обилие плода. Слава имени Твоему Святому! Ты знаешь, что обрезать, где обрезать, очищать, где подвязывать. Господи, у Тебя есть времена и сроки Тобой определенные, только чтобы мы не уклонялись от этой обрезки. Боже, благослови на Твое святое имя, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы все-таки дети Твои, и собрание народа Твоего. Ты работаешь и трудишься. Даже тогда, когда бываем мы дома, один на один, в кругу семьи, на работах ли или у кого какие семейные обстоятельства. Господи, достоин Ты этой благодарности и слав, а мы с благодарением пред Твоим лицом. Боже, яви Твою славу. И когда пойдем по домам, Боже, чтобы светильники народа Твоего, они горели радостным, веселым пламенем. Боже, чтобы огонь на жертвенниках народа Твоего не угасал, чтобы косяки перекладины были покрыты кровью Агнца. Боже, чтобы нам возрастать дальше, как сад, напояемый каждое мгновение. Боже, прими хвалу, будь возвеличен и прославлен, Отец, Сын и Дух Святой.